Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Пушкинская годовщина. 10 февраля по новому стилю исполняется 171 год со дня роковой дуэли. Пушкина изучают и продолжают изучать. С какой-то маниакальной настойчивостью литераторы и ученые, любители и профессионалы не дают угаснуть интересу к нему, поддерживают миф о нем и плодят новые мифы, один вычурнее другого. За Пушкина дописывали 10-ю главу Онегина, Николай I был любовником Натальи Николаевны, во время поединка на Дантесе была надета кольчуга и прочее, и прочее. Из последних перлов версия о том, что поэт сам написал известные подметные письма, в которых он назывался рогоносцем, сам отослал их, сам получил и обрел возможность вызвать соперника на дуэль. Теорию о таком самоубийственном поступке Пушкина комментирует секретарь Пушкинской комиссии Пушкинского дома в Петербурге Вадим Старк.
Сигнал этому мифу, если его так можно назвать, подал академик Петраков. Есть такой. Он специалист по экономике. Он возглавил институт, под него созданный, ну так в наше время бывало, институт современной экономики, вот что-то такое вот, экономики переходного периода или еще чего-то в этом роде. Академик, экономист, действительно член академии, все хорошо. Но дело в том, что когда подписываются книги, ну вот нотация от автора, и подписано «Академик Петраков». Ведь читатель, который берет книгу, ну, для него академик Петраков, академик Лихачев, значит, человек пишет о Пушкине, да, о Пушкине, то, естественно, думает, что это, вот, наверное, самый главный специалист по Пушкину. Он специалист по экономике. Это примерно можно по-пушкински, типа насчет сапожника, ну, кто чем должен заниматься, каждый своим делом.
Напомните, пожалуйста, Вадим Петрович.
Картину раз высматривал сапожник, и в обуви ошибку указал. Взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот подбоченец, сапожник продолжал. Мне кажется, лицо немного криво, а эта грудь не слишком ли нога? Тут апеллес прервал нетерпеливо. Суди, дружок, не выше сапога. Есть у меня приятель на примете. Не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком, хоть строг он на словах. Но черт его несет судить о свете. Попробуй он судить о сапогах.
Итак, о версии Пушкин-самоубийца.
Действительно, это и происходит. Но поразительно, что в этот ряд стали вписываться и другие исследователи, которые мне позвонили и говорят, что да это я первый. Я доклад читал, а он присутствовал. А потом он успел написать, так он же академик. Ему и дорога 10 тысяч тираж. По нынешним временам это большой тираж для распространения информации. Так что, а потом мне опять третий человек говорит, да нет, я раньше их всех, но теперь я напишу, как надо. Вадим Петрович, а вы не можете поддержать, вот, высказать свои суждения? Я говорю, я на эту тему не хочу, а если я и выскажу, что это не в вашу пользу? Ну да, да, все вы, типа, снова пушкинисты, традиционалисты. Ну, а я действительно отвечаю, ну, что ж, приходится отвечать. Дело не в традиции. Традиция тоже когда-то была. Поэт и царь, вот он и есть главный убийца, там и мерзкий Бенкендорф, который там ножки подставляет, и жандармов не в то место посылает, не на Черную речку, а еще на какую-то, а их пять, да, не на ту послал. Или из винтовки, на самом деле, Пушкина со стороны убили, а Дантес только целился. Вот так. Такие вопросы мне всегда не хотелось отвечать. Но здесь я увидел, что как бы миф овладел толпой. И вот это уже вредно. Вот тогда, когда это вредно, мне хочется высказаться. В чем же, и как бы вполне и псевдонаучно. И потянуты все цитаты. Но мы хорошо очень знаем, что ведь из любого текста можно вытянуть цитату, соединить ее с другой, отбросить контекст, и все сложится. И можно построить на одних и тех же цитатах прямо противоположные версии. Что, собственно, Петраков и компания, они, собственно, и сделали. То есть есть прямо рассуждение. Да кто же мог так точно написать адреса, что назвать подъезд и так далее? Только сам Пушкин мог послать, потому что он точно знает, где живут его, значит, знакомые. То есть он сам написал эти письма, никакой проблемы не существует. Знаете, что этой легендой, этим построением снимается один из главных вопросов биографического пушкиноведения. То есть, а кто же автор анонимных писем? Все сразу снимается, нет проблемы, не нужно гадать. Пушкин сам написал, кому надо разослал, своим друзьям, своим знакомым. Сидит потом дома и ждет реакции. Реакция не заставила себя ждать. Цель. Он, видите ли, хотел рассчитаться с жизнью, и жизнь надоела, а вместе с тем рассчитаться со всеми ими, которые вот они против. И все сделано. Послал на почту, получил письмо. Затем Дантес тут подвернулся, все как надо, все рассчитал. Пушкин умный, все, значит, это сделал. И дальше получается, что это самоубийство такое, что затем виноваты будут тебе и царь, и все светское общество, и Дантес он тут же, значит, прикнопил, все построил.
То есть, уходя из этого мира, так хлопнул дверью, что мало всем не показалось. Всей России на 200 следующих лет.
На 200 следующих лет. Сначала я думаю, ну что это со мной, ну что совсем идет. И потом все цитатки подстраиваются, да, и вот как что, и да, и Наталья Николаевна, и выехал он вовремя, и все рассчитал, как там Наталья Николаевна детей повезла к княгине Мещерской, все рассчитал. Ну, конечно, рассчитать не мог, убьют, не убьют, но вот построил все это самое, такую картинку замечательную. Ну, откуда же такое может быть? Потом думаю, насмотрелись детективных сериалов. Так можно сказать. И публика верит, потому что сразу есть и мотивация тебе, и все. Или как старается есть в детективном фильме построение о убийце, там, типа у Пуаро, у Агаты Кристи. Он, значит, мало того, что с собой кончит, но он делает так, подстраивает свое самоубийство, что его противник, возлюбленный его жены, в первую очередь будет повешен. Он все улики подстроил против него. Ну вот насмотрелись сериалов. Вот логика нынешнего, уже 21-го столетия, с чем мы вошли в Пушкиниану. Она действительно традиционна, но таких размахов маятника еще у нас не было. И у приличных людей, даже имеющих отношение к пушкиниане, хотя бы косвенно, связанных с литературой, работающих даже в Пушкинском доме, и то ко мне обращаются и говорят, как вы думаете, там, Дима, Вадим Петрович, как это, может быть, основательно вполне, это же ведь такая теория. Конечно, говорю, теория. А вдобавок тут весь менталитет, в частности, и автора, который напечатал 10-тысячным тиражом свой труд, ну, все время проскальзывает, как Пушкин деньги любил, что, почем продавал свои произведения. А тут экономические неурядицы, и выйти не из чем. А тут и жене останется состояние. Ну, вроде как, понимаете, страховка, типа страховки сегодняшнего, что он и жену оставит удовлетворенной, и возлюбленную, которая тут мелькает, этот кавалергард, его вышлют, значит, и этого мерзкого старика он тоже, где я тебе покажу. Вот он, пушкинский путь, путь решения. Какой вот замечательный. Но вот когда экономист говорит, что он деньги считает и зарплату, да, вот здесь явно видна рука, подход и взгляд экономиста переходного периода. Но зачем же лезть к Пушкину и в постель, да еще с этим самым, с таким детективным подходом? Если бы это был, ну, как бы жанр, ну, такой, который существует, ну, как будто вымышленное повествование, какой-то типа романа. Ну, да и бог с ним. Но дело в том, что здесь очевидное и четкое, никакой там романистики, никакого построения, такого художественного плана, ну, типа записок человека, который там написал, и вымышленное повествование. Нет, это прямо претендует на научность и на место этой версии современной пушкиняне.
Рассказывал секретарь Пушкинской комиссии Пушкинского дома Вадим Старк. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник Наталья Константиновна Телетова много лет занимается родственными связями Пушкина. 30 с лишним лет назад она доказала, что известный всем портрет Абрама Петровича Ганнибала не имеет к пушкинскому прадеду никакого отношения. Поднялся невероятный шум. Музейщики не желали отказываться от устоявшегося мифа. Но научное доказательство победило. Что думает Наталья Телетова о сегодняшней пушкинистике?
Каждое время отбрасывает довольно густую свою тень на то прошедшее, о котором в данный момент заходит речь или заходит мысль. Наше время отбрасывает, увы, не лучшую тень. И даже не потому, что люди так бедны, но они почему-то убеждены, что все продается, покупается, и что нужно самим быть в таком состоянии, когда мы можем побольше купить. Это психоз, потому что ни болезни, ни чувства, ни в какого отношения к деньгам не имеют. Нужны прожиточные деньги, остальное все ерунда собачья. И они даже понимают это, но гипноз. И вот Пушкина тоже вволакивают в эту среду. Ему действительно приходилось с этой темой иметь отношение. Ему нужно было каждый раз давать деньги своей супруге на новое платье, ибо явиться на бал в том же она не может. К платью нужны украшения, какие-то носочки, чулочки кожаные, в которых они танцевали совершенно дивной красоты, маленькие совершенно ножки, хранится один туфелек в музее Пушкина. Все это нужно было покупать, все это нужно было доставать, бесконечно рвать свою душу, не на том, чтобы закончить начатое стихотворение и какой-то замысел осуществить, а обратиться к кому-то, кто под большие проценты даст тебе деньги, чтобы она могла танцевать. Не хочется про нее дурно сказать, но невольно совершенно, когда сравниваем масштабы, то рождается тема, как обидно. И как-то постепенно мы приходим к мнению Цветаевой и Ахматовой, которые жгуче постоянно ненавидели Наталью Николаевну, ненавидели за то, что ей не хватило душевного дара и страсти, чтобы понять. Где-то в решительный момент она отказалась от человека, который ей очень нравился. Она даже почти призналась ему в любви, Дантеса. Да, это было. Не только порядочность удержала ее. Там была даже любовь. Но все это какое-то блеклое, какое-то несчастное. Посмотрите на потомство. Ведь никто не оказался талантлив. Это были порядочные люди. Военные, два мальчика, жены каких-то людей. Одна поменяла еще мужа. Все это было неинтересно. И вот я думаю, что при том даре, которым Бог снабдил и Цветаеву, и Ахматову, я говорю о двух женщинах, невольно сравниваешь эту красоту, красавица, как Цветаева ядовито пишет, что ничего за этой красотой, за какими-то линиями, цветом кожи, может быть, формой ногтей, глаз, ничего того, чем владели эти Богом одаренные две женщины. И поэтому невольно склоняешься постепенно, как-то нехорошо это с моей стороны, к той подлинной красоте, которой они обладали, и к той неподлинной, которая была у нее. И вот это ощущение, что он растрачивался, но, с другой стороны, мы понимаем, тут ничего мы не можем добавить, что любовь – это такая тайна, которая, как говорят северные народы, где-то шведы, что никогда не осуждай мудрого, который влюблен в глупую, никогда не осуждай, потому что это тайна. Может быть, когда это проходит, чувство человека осознает и удивляется, и пожимает плечами, но это было. Он любил ее, где-то она действительно была ему верна. И, видимо, красота ее плоти и, в конце концов, верность ее души были очень значительны для того, чтобы он выдерживал то испытание материей, в самом, я говорю, вульгарном смысле слова, где достать деньги, как расплатиться с прачкой, кучером, лакеем, няньками. Это все его терзало. Но должна сказать, что есть одна мысль, которую вот я усвоила из последнего года жизни, из каких-то документов. Дело в том, что Пушкин рассчитывал на эту дуэль уже последние дни. Пушкин рассчитывал на эту дуэль, что он там хотел ранить, он не хотел убить. Об этом как-то вот сейчас мы стали как раз говорить, а что он хотел убить? Ничего не сказано. Нет, из беседы с Евпраксией Вульф Известно, что он с ней поделился, и, видимо, он хотел его ранить, а потом получить освобождение по службе, скажем, современным языком, уехать в Михайловское с женой и с ребятами, о чем он так долго мечтал. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». И там начать писать и жить подлинной жизнью, жизнью природы, друзей, без отвлечения на ту материю, которая сосала из него жизнь. Так что я думаю, что тут был даже не просто горячий поступок, не просто чрезмерная ревность и обида. Тут был даже такой расчет – избавиться от этого назойливого, оплетающего всю семью. Но избавление не пришло. Наталья Николаевна потом как-то освободилась, уехала в деревню надолго приходить в себя. Она ведь не осталась в Петербурге. Это было тоже знаково как-то. Как-то подлинное ощущение ею его. Значит, оно все-таки было.
Наталья Телетова о пушкинистике. Каков уровень сегодняшней науки?
Там немножко низкая культура. Все-таки Пушкин знал так много, что как только человек очень сильно от него отстает, можно не знать того, что знал Пушкин, но что-то другое взамен. Там взамен не было много. Сейчас беда какая с Пушкиным? Та культура, которая ему была доступна, оказывается, из-за плохого знания иностранных языков, французского, и из-за какой-то скукоженности сердец, душ, человек не проникает вот в этот мир. Очень многое совершенно остается в стороне. Посмотрите работы по пушкинистике. Даже компаративистские возможности никак не используются, потому что не хватает культуры. Это очень серьезная проблема. Есть харьковский исследователь, очень страшная фигура, не помню сейчас его фамилии, о том, что на самом деле по приказу Николая I тело Пушкина было сброшено в болото под Петербургом, а там захоронили ритуально неких людей, связанных с масонскими тайнами. Подлейшая работа с портретом автора, не могу вспомнить, как его фамилия, простите, да и не надо вспоминать среди вот этой грязи и гнуси. Вот я не могу сейчас сказать, чтобы кто-то был на уровне того литературоведения, которое родилось во второй половине XIX века, существовало в Серебряном веке и доживало свой век годы до 60-го. Сейчас все обмелело.
Наталья Телетова о пушкиноведческих находках.
Более 30 лет назад я в историческом архиве, роясь не очень направленно в теме поместья под Петербургом, под Псковом, какие-то ароматные темы, так и видишь еще эти леса, поля, дотехническую культуру. Я набрела на завещание Ганнибала, которое никому не было известно. Оно меня удивило. Оказывается, он оставлял свои земли тем, а не другим. То, что было совершенно неизвестно. Я его опубликовала, и вот с этого началась моя, так сказать, болезнь, ганнибалистика. Я поняла, сколько всего в Пушкине по крови от его дедов и прадедов. И вот тогда я занялась Ганнибалом и открыла очень много всего того, что объяснит нам арабы Петра Великого. Во-первых, откуда взялся текст, кем он написан, это я открываю, потому что просто никто не заглянул в архив, который собирал Борис Львович Мензелевский. Там немецкая биография Ганнибала, написанная его зятем. Значит, я добралась до нее. Она была известна, но как анонимная, хотя подписана. Пушкин копировал ее, имел копию. Пушкин должен был съездить в поместье Роткерхов под Ямбургом, ибо только там была эта немецкая биография Ганнибала. Она была снята для него в виде копии, а потом сокращенный русский перевод он увез с собой, причем как июль 27-го года, когда он должен был там побывать. Я доказываю разными способами, что он там был, что 4-5 дней его не было в Петербурге, а вернувшись, он отказался ехать, где его ждала семья, мать, отец и Дельвик. Он отказался ехать в Кадриорг, на окраину Ревеля, где они жили, купались, это были модные купания по тем временам. Он отказался ехать, в чем есть документы о том, что его ждут. Вернулся в Петербург и буквально через несколько дней отправился к себе в Михайловское. Засел за роман об арабе. Начал он его с другим именем. там нет Ибрагима, потом он будет переделывать, и полтора месяца он занят будет этим романом. Но когда он подошел к теме, как соединялись его предки по материнской и по отцовской линии, Пушкин их с их именитыми и замечательными предками, о которых вот нынче мне открылось многое, и Ганнибалы, и их наследники, его дед, умерший там в Михайловском, похороненный, сейчас открылась могила, где его и его родных, и открылась, когда Пушкин узнал все о своем деде. Не буду сейчас эту трогать тему. У него получилось, что вымысел и реальность встали, боевые позиции заняли, потому что вымысел оказался совершенно не живучим, об этом я писала, не жизненным, а реальность давила этот вымысел.
Наталья Телетова. Пушкиновеческие находки. О радостях и огорчениях при чтении работ о Пушкине последнего времени рассказывает писатель и историк Яков Гордин.
Что касается огорчений, то, честно говоря, у меня их нет, потому что я стараюсь не обращать внимания на какие-то книги, которые могут в этом плане огорчить. А смотрю книги, которые меня радуют. Ну вот, скажем, например, некоторое время назад, в 2001 году, если говорить о последних годах, я получил книгу из Бишкека, столица Киргизии, написанная двумя людьми, авторы Шейман и Саранкулов. И называется она «Пушкин и его современники. Восток-Запад». Надо сказать, очень интересная книга, в которой проанализированы, что мне было особенно интересно, такие азиатские связи Пушкина в разных аспектах, и с людьми, и тематически, и так далее. Вообще меня очень тронуло, что вот нынче в столице Киргизии выходит такая основательная, красиво изданная книга о Пушкине. Или, скажем, уже позже, вот в 2004 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Литея» вышла книга Алексея Букалова «Пушкинская Италия», например. Это такие очерки, опять-таки, об итальянских связях Пушкина, о итальянских мотивах, о людях, которые связывали его с Италией и так далее. Тоже очень-очень симпатично.
Яков Гордин. Пушкиноведение. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Россия предлагает создать новый глобальный договор о контроле за распространением стратегических вооружений. Первый вице-премьер России Сергей Иванов, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны возглавить подобную инициативу. В Москву для урегулирования конфликта вокруг поставок газа приезжает руководство компании «Нафтогаз Украины». Переговоры пройдут, как ожидается, в понедельник. «Газпром» обещает прекратить поставки топлива, если Украина до 12 февраля не погасит задолженность. В Ингушетии в ночь на воскресенье неизвестные бросили гранату во двор дома начальника следственного управления республики Ибрагима Магушкова. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре в Ингушетии, противотанковая граната, к счастью, не взорвалась, поэтому пострадавших удалось избежать. На Украине задержан бывший министр транспорта Николай Рудьковский по обвинению в уклонении от сотрудничества со следствием. В столице Бурятии Улан-Удэ отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после крупного пожара на ТЭЦ. Как сообщили в мэрии, снято ограничение на подачу тепла и света в жилые дома. Восстановлено движение трамваев. Михаил Ходорковский и ряд правозащитников продолжают голодовку с требованием освободить из-под стражи тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Сотни людей эвакуированы по соображениям безопасности с нефтяной платформы в Северном море. Министерство обороны Великобритании направило туда 14 вертолетов. По другим данным, эвакуированы две платформы. В чем именно причина тревоги, официальных сообщений нет. По сведениям телекомпании Sky News, на платформу отправилась группа разминирования.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Пушкинская годовщина. Книги о Пушкине последнего времени в размышлениях писателя и историка Якова Гордина.
Передо мной лежит книга из такой специальной школьной серии. Книга, вышедшая только что, буквально, она помечена 2008 годом, который вот только начался. Она вышла в издательстве «Искусство Санкт-Петербург». Книга состоит из двух частей. В первой – Евгений Онегин, а вторая часть под этой же обложкой – Юрий Михайлович Лотман, роман Пушкина «Евгений Онегин. Комментарий». И, конечно, это, в общем, замечательно, потому что человек, который берет в руки эту книгу, он получает Евгения Онегина и Лотмана и как нечто целое. То есть ему не нужно разрываться между двумя книгами. И когда это все даже просматриваешь просто подряд, не то что читаешь, это уже производит, надо сказать, замечательное впечатление. Разумеется, тема дуэли Пушкина, последней дуэли, она тоже никуда не уходит. Правда, довольно давно уже вышла, в 99-м году, по-моему, последняя такая монографическая работа Руслана Григорьевича Скрынникова, очень известного историка, специалиста по XVI веку. У него такие фундаментальные работы об Иване Грозном. Он взялся и написал тоже книгу «Дуэль Пушкина», надо сказать, со своим таким довольно любопытным взглядом на всю эту ситуацию. А вот совсем недавно, только что в 2007 году, в конце его, вышла другая книга, которая называется «Последняя дуэль». Это книга из серии, которую издает издательство «Пушкинский фонд», серия «Мир Пушкина». Там уже выходили переписка родителей Пушкина с Ольгой Сергеевной, сестрой, очень интересная. Еще там некоторые материалы. Вышла книга, опять-таки, незадолго до этого, в 2005 году, очень важная, «Лев Сергеевич Пушкин в кругу современников». Это переписка Льва Пушкина, соответственно, младшего брата, где и с Пушкиным самим, и с большим количеством других лиц. Эти книги очень основательно подготовлены. Тут вступительные статьи серьезные, большой комментарий. И переписка Льва Сергеевича, которая частично не была напечатана, а если была напечатана, то опубликована, то, в общем, в труднодоступных изданиях XIX века. А теперь вот она фактически заново все это введено в оборот и, главным образом, для широкого читателя, потому что это популярная серия. Она очень покупается и читается. До этого вышла тоже важная книга в этой же серии, за два года, значит, до этого. Книга – это воспоминания Льва Павлищева, племянника Пушкина, о Пушкине, со слов Ольги Сергеевны, его матери и, соответственно, сестры Пушкина. Книгу эту всячески там клеймили современные Льву Павлищеву пушкинисты, и совершенно напрасно, потому что там действительно есть вещи, такие, так сказать, мифологические, но это тоже крайне интересно, потому что по этой книге можно проследить, как создавался биографический миф пушкинский, в создании которого, и сам Пушкин принимал участие, но и Ольга Сергеевна после его смерти. Но, с другой стороны, там очень много и важных, уникальных сведений, которые им донести мог только близкий к Пушкину человек. Надо сказать, что этой книгой там я занимался. Немножко я писал вступительную статью к этим воспоминаниям Павлищева, и причем пользовался совершенно уникальным замечательным материалом, использованным на там одну какую-то сотую мною, это дневники Льва Павлищева, многотомный рукописный дневник, который хранится в архиве Пушкинского дома и, к сожалению, совершенно не изучен. И вот «Последняя дуэль» теперь вышла вот только что. Это «Последняя дуэль», дневники, переписки, воспоминания. Это такой том материалов, документов. Очень полезная вещь, очень полезная вещь. Составленный Галиной Михайловной Седовой, одной из руководительниц вот музея квартиры Пушкина и вообще музея Пушкина в Петербурге. Тут собран максимум материалов, известных на сегодняшний день, о последней роковой пушкинской дуэли. Ну, можно вспомнить, скажем, переиздание. Недавно сравнительно в двух томах была переиздана книга «Пушкинский Петербург» Аркадия Моисеевича и Михаила Аркадьевича Гординых, которая каждый раз в переиздании, соответственно, дополняется. Вот теперь это два тома. Так что пушкиниана в разных направлениях, как мы видим, она существует, развивается, дополняется. И вообще есть что почитать людям, которые продолжают интересоваться жизнью, личностью и, соответственно, и творческой работой Пушкина.
Яков Аркадьевич, раньше существовали пушкинисты-универсалы, люди, которые были всем известны. И Борис Томашевский, и Юрий Тынянов, и Борис Мадзалевский, и многие-многие другие. О них ходили легенды, и они входили в мифы о том, кто, о тех ученых, кто же занимается Пушкиным. Что сейчас? Каков этот пейзаж? В каком направлении движется отечественная пушкинистика?
Можно сказать с некоторой горечью, но и трезвостью, что вот эта великая русская пушкинистика советского периода, скажем так, она закончилась, конечно. И таких гигантов, как Томашевский, там, как Бонди, как Юрий Николаевич Тынянов, как Цивловский, таких, в общем, нету универсальных и монументальных работ. В общем, тоже. Что я могу сказать? Я вот могу тоже упомянуть, вышла недавно, я ее держал в руках, у меня ее, к сожалению, нет, вышел такой очень толстый том биографических материалов о Пушкине, составленный Вадимом Петровичем Старком, председателем Пушкинской комиссии Пушкинского дома. Но после смерти нескольких специалистов, там Стелла Абрамович, скажем, которая выпустила несколько замечательных книг о Пушкине, в частности, о «Последней дуэли», конечно, этот мощный поток, он уже совсем не тот. Может быть, наступит новый какой-то взлет. Я совершенно этого не исключаю. Пока что вот выходят интересные книги, но это отдельные книги.
Рассказывал писатель и историк Яков Гордин. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». «Пушкиноведение» к 171-й годовщине со дня смерти поэта. Наталья Телетова долгие годы изучает жизнь пушкинского прадеда Абрама Петровича Ганнибала.
Самое интересное, да, это не то, как он обращался к теме предков, а то, что его прадед Ганнибал был неизвестно откуда. И Пушкина это безумно интересовало. И благодаря Набокову, а потом Громанку, студенту, теперь уже служащему в Париже, жителю государства соседнего, в общем, центральноафриканского государства, открылось благодаря наводке Набокова и исследованию Громанку, открылось, откуда родом был этот предок. И здесь очень смешная возникает история, вот как раз она цельная. Пишут, что предок Пушкина был эфиопом. Пишут и пишут. Хотя у Пушкина ни разу ни абиссинец, ни эфиоп не называется. Но когда мы берем карту того времени, когда Абрам Петрович родился, это 1696 год, это сейчас уже все вычислено, в это время Эфиопия распространялась от восточного берега Африки до западного берега Африки, южнее озера Чад, огромная страна, вся называлась Эфиопией. А потом она членилась на княжества, империи, как тогда называли, если миллион жителей, то империи уже. И там образовалось около десятка государств. И фиксация в XIX веке не соответствует фиксации конца XVII века. И та самая Эфиопия, которая сейчас существует и претендует на то, что Ганнибал был оттуда родом, на самом деле он действительно был из этой территории, но только не с востока, а из центра. А центра было государство, которое называлось Лагон. И вот открывается город Лагон, упомянутый им в одном документе, что он с города Лагон, где были еще два города. И вот в этом своем прошении о дворянстве 1742 года он упоминает о родине. Пушкин не знал родины своего предка. Роткерх, написавший немецкую биографию, и его внук, еще одну биографию русскую написавший, не знали о существовании государства Лагон, не знали карты, еще, собственно, не появившейся, где находилась земля. Так что те, кто говорят, что он эфиоп, они правы. По членению XVII века он был в огромной Эфиопии. По членению следующих веков он был много западнее, он родился в стране много западнее Эфиопии. Так что вот этот сюжет, забавно то, что спорят, только потому, что не взглянут на карту. XVII века прекрасные карты есть из Амстердама, карта есть французская. 17, 18, 19, и ты находишь, причем океан Атлантический называется Океанус Эфиопикус, потому что до туда доходила Эфиопия. И вот это очень забавный сюжет. Это, так сказать, даже не открытие, это просто пропущено последующими веками. Просто пропущено. И никакого спора не будет. Будет все то же самое, только он все-таки не эфиоп по современным представлениям, а представитель племени Катако, которая жила по реке Лагон, в городе Лагон, и, значит, в двух еще городках. Существует открытие этих земель. Первое открытие сделали два офицера английских в 1824 году осенью, время, когда Пушкин менял место жительства не по доброй воле, и с юга отправлен был к себе в Михайловское. В это время первый белый человек проник на территорию Лагона и оставил записи о нем. Ничего, конечно, Пушкин не знал этого. И вот 100 лет с тех пор никто ничего не знал, больше 100 лет, пока не начал буквально болеть этим Набоков. Я немножко оправдываю себя, когда мне говорят, ну что ты с этим Ганнибалом, а мне хочется доискаться. Вот доискалась до вот этих вещей, и Набоков несколько лет жизни потратил на изучение всех карт. Есть Лога, но нигде нет Лагона. И он пишет, я знаю, что есть такой город, если только не взять его в расчет, город, который лежит много западнее Эфиопии. Ну, за ним пошел Гламанко, привез это открытие. Мы тут двое-трое пушкинистов, занятых Ганнибалом в частности, кинулись на него и поприветствовали. И с тех пор как будто бы удается отстаивать вот эту версию. Она очень правдоподобна, ничто ей не противоречит. Просто путаница терминов и историческое развитие, которое уходит от тех времен.
Наталья Телетова о разысканиях в области пушкинской биографии. Наталья Александровна, известно, что маленького арабчонка Ибрагима, пушкинского прадеда, привез царю Петру I князь Савва Владиславич Рагузинский. А что было дальше? Сложились ли у них какие-то отношения, когда арабчонок подрос?
Я только что кончила статью, отослала в Ригу один экземпляр, а другой в Пушкинские горы. Они хотят ее опубликовать. Статья эта моя очень мне трудно далась нынче, потому что очень трудно было все источники сопоставить. Я назвала ее так: «Сибирский диалог. Абрам Петров Ганнибал и Савва Владиславич Рагузинский». Это довольно большая получилась работа, в которой я проанализировала 3 бесконечно печальных и тяжелых года в жизни Ганнибала. Мы ничего не знали до сих пор, их пока не знаем. Как его пересылали из города Тобольска, куда выслали, в город Селенгинск, в 7000 верст от этого города. И когда он приезжает туда, Рагузинский отсылает его обратно. Он приезжает обратно, а оттуда, не имея основания оставить, долгорукий губернатор отсылает его снова обратно. Мы узнаем какую-то мученическую судьбу. Он просит о жаловании, чтобы мне не помереть с голоду. Причем, значит, Рогозинский его просто преследует за необыкновенно гордую душу. Это совершенно неожиданно открывается. Он видит ему строить город Селенгинск на другом берегу реки Селенги. А Абрам говорит, нет. А он инженер с французским, так сказать, высшим, можно сказать, я не знаю, образованием, обучением. А он говорит, нет, я здесь строить не буду, здесь камни. Здесь люди не будут жить. Крепость можем сделать, но люди-то рядом живут. Слободы нельзя делать. Как нельзя? Тот ему шлет подарки, просто подкупы. А он их выгоняет, вон, как он пишет, всех, и подарки мне не нужны, и сукно алое, 10 там аршин. И вот это противостояние гордой души. Затем тот кончает тем, что пишет на него донос, коротко говоря, Рогозинский, которого мы так любим, я везде говорю, вот Рогозинский его привез когда-то из этой Африки. Да, он его привез, но это был человек очень хитрый, глубокий политикан. И противостоять себе он никому не позволял. А тут встала вот эта одинокая душа. И в конце концов, благодаря тому, что умер Петр II, 13-летний наш царь, пришла Анна Иоанна, которая знала мальчика. И Миних помог. Его выписали, причем он уже был в тюрьме в Томске. Или только везли в тюрьму. Но в самом деле его освободили и отправили в Пернов, где началась вторая часть его жизни с несчастьем и счастьем. Дальше не буду пока сказать. Значит, вот эта ганнибалистика. Почему она меня так влечет? Потому что я не хочу отходить от Пушкина, а хочу поглубже увидеть все его комплексы. И что первая жена там ему изменила, потому что ее насильно женили, и все. И как Пушкин реагирует на этот сюжет? Да вот вся его история с Дантесом, она лежит там. Потому что это раненое сердце. Это кровь очень страстная, очень чувствительная, очень чувствующая. И вот в этой среде вырастает Пушкин на опыте своего прадеда. Я не знаю, кровь это или сведения. Он очень хорошо знал историю с этой белой девочкой, которую тот не пускал к себе на глаза. Тоже миф, между прочим. Потому что она воспитывалась в доме Христины Матвеевны, его второй жены, его доме. И была Христина Матвеевна очень добрый человек, видимо. И воспитывала так же, как своих детей, эту девочку. Очень много мифов вот с биографией Пушкина связаны и с историей рода, связанной с Ганнибалами. Но куда интереснее род предков Пушкина для русской истории. Я только назову выявленные мною женские имена. Ржевские мы знаем, прабабушка. Выше Плещеева Екатерина Никифоровна, прямой потомок святого Алексия, строителя чудового монастыря в Кремле из рода Бяконтов, который причислен к лику святых и один из самых важных и популярных русских святых, Плещеева Екатерина Никифоровна, жена Алексея Ивановича Ржевского. Выше мы сталкиваемся с какими фамилиями? С фамилией Милославских, двоюродная родня русской царицы, Милославские, Бестужевы. И вот все эти фамилии шевелятся вокруг имени Пушкина. Это все его предки. И мы прикасаемся, вот подлинный-то патриотизм, наверное, если бы он существовал сейчас, то нужно было бы обратить внимание на эти имена, которые вкладывали свою жизнь в защиту Отечества. И, наконец, как-то получилось, что Пушкин унаследовал эту кровь и чувствовал ту жизнь, которая была, так сказать, неизъяснимой, а для него чувствительной. Я только с Мусоргским могу сравнить, Рюриковичем Мусоргским. Вот это голос крови. Вот это открывается сейчас. Это в моей книжке «Забытые родственные связи», второе издание. Я излагаю вот эти женские рода и сюжеты с ними связанные, которые Пушкин какие-то знал, какие-то нет. Он очень не любил ячество. Он очень не любил упоминать о том, кто его предок. Он писал очень кратко, сухо об этом. Он считал, что это нескромно, что это безвкусица. А мы теперь вот мучаемся и достаем эти имена, потому что это кусочки его крови.
Рассказывала Наталья Телетова. Буквально несколько недель назад в петербургском журнале «Художественный вестник», который редактирует Вадим Старк, появилась статья Натальи Телетовой, озаглавленная «К истории памятника на месте дуэли Пушкина». Тема ее как нельзя лучше подходит к нашей сегодняшней программе. Каждый день на место роковой дуэли в Петербурге у Черной речки приходят люди, подъезжают автобусы с туристами, чтобы подойти, постоять, помолчать, в который раз уже слушая рассказ о том, что случилось 171 год назад. Место для русской культуры сакральное, скорбнее быть не может, отчаянно мифологизированное. И вот на это самое место со своим открытием приходит Наталья Телетова. «Место роковой дуэли Пушкина с Дантесом на петербургской окраине, — пишет Телетова, — свято хранили из десятилетия в десятилетие те, кто жил поблизости от него. Деревянную вешку на Черной речке сменили в предреволюционные годы на каменный памятник. Воздвигнут был строгого вида обелиск с бюстом поэта наверху. Затем пришли годы погромов, бюст исчез, а обелиск, сколь возможно ободранный, встречал приходящих. Их было немного. Голод и холод начала 20-х не способствовали пробуждению исторической памяти. Затем в начале 30-х, после нескольких конкурсов на проект мемориального памятника, первое место занял архитектор Катонин. Пройдет несколько лет, и приближение столетнего юбилея со дня смерти Пушкина оживит планы как властей, так и ученых, связанных с Пушкинским домом. В 1936 году возникает Ленинградский Пушкинский комитет. Заговорили о необходимости сооружения более крупных размеров памятника на месте дуэли Пушкина, чтобы он был виден уже издалека. Решено было, что конкурс выявит лучшего архитектора. И тут начинаются странности. В городе, где живут крупнейшие мастера, без объявления результатов конкурса избран был неизвестный 30-летний выходец из Смоленска, не окончивший вуза, Лапиров. По этому поводу Гдалин, многие годы посвятивший исследованию всех памятников поэту, коротко написал: «Сведений о других участниках конкурса разыскать пока не удалось». В день дуэли, 8 февраля по новому стилю 1937 года, при большом скоплении людей был торжественно открыт 9-метровый гранитный обелиск на прямоугольном основании с цоколем в 6 ступеней. В преддверии празднования 200-летия со дня рождения поэта правление Союза писателей России выступило с предложением об открытии на месте дуэли часовни вместо существующего памятника. Одним из доводов служило утверждение о том, что памятник пришел в ветхость, что не соответствует действительности. Другим доводом, как пишет Гдалин, было заявление анонима, якобы сотрудника Всероссийского музея Пушкина, о том, что обелиск в 1937 году был изготовлен из чужого надгробия, в связи с чем нужно положить конец кощунственному легкомыслию недавнего времени. Согласно заключению специалистов, этому доводу подтверждения не нашлось, писал Гдалин. Впервые о том, что памятник с могилы Клингера был использован при сооружении памятника на месте дуэли Пушкина, написала автор этих строк в статье, посвященной Клингеру в гётевских чтениях 1991 года. Обелиск с могилы Клингера был снят в 1936 году и перенесен на место дуэли Пушкина. Надпись уничтожена. Так писала Наталья Телетова в 1991 году. Она продолжает. Памятник представлял собой установленный на мощном прямоугольном основании высокий обелиск, увенчанный символической урной. При наложении друг на друга изображений обоих обелисков в одном масштабе выявляется полное совпадение навершия и углов обработки, а также собственного обелиска. Соотношение зафиксированных фотографий соседних могил, высота их цоколя стандартно около 1 метра, с памятником на могиле Клингера приводит к заключению о том, что он был никак не ниже памятника на месте дуэли Пушкина. Архитектор Лапиров, продолжает Телетова, не буквально использовал старый памятник, а удачно обработал его с профессиональной точки зрения. Мощное и тяжеловатое основание обелиска, судя по всему, он поставил вертикально. Сопоставление размеров по ширине и высоте свидетельствует об этом. Конечно, потребовалось спилить лицевую часть постамента с надписью на нем. Вертикально поставленное основание стало смотреться более изящно, а памятник в целом более пропорционально. В своей статье Наталья Телетова приводит и биографические подробности о жизни Клингера. Фридрих Максимилиан Клингер, в России Федор Иванович, родился во Франкфурте в семье бедной и незнатной, отец его, простой солдат, умер рано, мать и две сестры зарабатывали уборкой в чужих домах. С трудом их брат стал студентом, но бедность не помешала проявиться его литературной одаренности. Он оказался в центре штюрмерства, того направления немецкого сентиментализма, которое и было названо по пьесе Клингера «Штурм und Drang» – «Буря и натиск», 1776 года. Пьесы Клингера следовали одна за другой, подготавливая творчество Шиллера. Но они не дали автору безбедного существования, и после разных усилий, взяв от герцога Вюртембергского рекомендательное письмо к его дочери, великой княгине Марии Федоровне, драматург отправляется в Россию. При дворе приняли его благосклонно, он развлекает малый двор Гатчины, чтением своих пьес входит в круг русских писателей. Скончался Фридрих Максимилиан Клингер за несколько дней до своего 79-летия. Погребальный поезд доставил его на Смоленское лютеранское кладбище. Гёте, последовавший за старым другом через год, говорил об упорстве и внутренней силе Клингера и о том, что таким и следует быть. Первоначальный памятник был в отличном состоянии и на 1914 год, когда Фридрих Фидлер, литератор и переводчик, посетил могилу Клингера и записал в своем дневнике. 18 апреля 1914 года был на лютеранском Смоленском кладбище в Петербурге и посетил могилу Клингера. Мощный гранитный обелиск в хорошем состоянии с также очень хорошо сохранившейся золотом надписью. Так пишет в своей статье к истории памятника на месте дуэли Пушкина Наталья Телетова. Для кого-то это исследование окажется оскорбительным. Кто-то заговорит о низких истинах. Это неизбежно. Возвышающий обман как раз и призвана разоблачать программа «Мифы и репутация». У нашего микрофона сегодня выступали Наталья Телетова, Вадим Старк и Яков Гордин. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она, Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».